Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяний святых апостолов». И напомню, что мы рассматриваем 13 главу этой книги, первое миссионерское путешествие апостола Павла и его проповедь, значимую, знаковую. Не все проповеди апостола Павла приведены, а только самые значимые, которые помогают понять, как примерно развивалась проповедническая миссионерская деятельность апостола Павла во время его миссионерских путешествий. И разбирая эту проповедь в Антиохии Писидийской синагоге, города Антиохии Писидийской, мы увидели, что, почитая и отдавая должное чести израильского народа, апостол Павел далее раскрывает из известных событий, происшедших совсем недавно в городе Иерусалиме, раскрывает, что воскресший Иисус и есть Мессия, и что именно все, что происходило в жизни Иисуса, и было пророчествовано и предсказано в книгах пророческих. И дальше он заключает это свидетельство так. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него, то есть ради вот этого воскресшего Мессии, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков, смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Приводит слова пророка Аввакума, но важное свидетельство, то есть ради Христа, ради Мессии возвещается вам прощение грехов, и все, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеем, вы оправдываетесь, поверив в Иисуса. И иудеи возмущаются. Они не считают себя грешниками. Они не считают, что им нужно очищать или прощать грехи. Они не нуждаются в том, чтобы оправдаться. Им достаточно того, что они сознают себя исполняющему заповеди Божьи. Они вполне этим удовлетворены. Они, как им кажется, исполняют все требования, предписания закона. Раз они исполняют все требования, предписания, стало быть, они уже оправданы этим законом. А это значит, что у них нет никакой духовной личной связи с Богом. Они живут только по предписаниям. У них нет вот именно опыта богообщения, а стало быть, нет и веры. Они не могут жить, понять и предъявить, показать то, чем жили отцы их, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, царь Давид, пророки. Они не могут это показать, потому что у них нет опыта богообщения, и они отнюдь не считают, что он нужен. Важно просто исполнять какой-то набор требований, законов, предписаний, и это вполне достаточно для того, чтобы оправдаться. Но ведь точно так же происходит и сейчас. Люди, которым звучит слово о Христе, свидетельство Церкви в современном мире вообще, или будь то в мире, понимаемом как наша российская действительность, люди ведь так и говорят. Нам Церковь не нужна, нам Христос не нужен. Мы и так хорошие люди, мы и так живем достойно, мы никаких особых преступлений не совершили. Определенный набор общечеловеческих норм и правил мы соблюдаем. О ближних заботимся, семью воспитываем. Все служебные нормы и требования и распорядки мы соблюдаем. Зачем нам нужна церковь? Не нужна. Нам вполне хорошо и так. Таким образом получается, и эта история, вот описанная, она достаточно хорошо всем известна. И часто руки у проповедника опускаются, когда он слышит из уст вот таких людей о том, что зачем ему Христос? Он и так нормальный человек. Христос нужен грешникам. Вот пускай грешники в церковь идут. Их там прощают, разрешают, им там все позволяется, а мне стыдно с ними общаться вместе. Я никогда ничего подобного не совершил. Я нормальный, достойный человек. И всю жизнь совершал правильные, достойные поступки и жил по совести. И поэтому считаю, что и так достаточно мне того, что есть. Я и без церкви, и без креста полноценный, достойный, уважаемый человек. На самом деле, это такая проблема, она показывает, что началом спасения является ощущение потребности в Спасителе. Спасение начинается тогда, когда нам нужен Спаситель. Тонущему нужен Спаситель. Погибающему в пожаре нужен Спаситель. Упавшему в яму нужен Спаситель. Любому другому человеку, который находится в какой-то напряженной ситуации, нужен Спаситель. И чаще всего так устроен наша вот нынешняя современная общая психика человека, что восчувствовать нужду спасения мы как раз легче всего и можем, когда попадаем в какую-то тяжелую жизненную, духовную, душевную, эмоциональную ситуацию, напряженность какую-то, когда мы понимаем, что нам нужно какое-то спасение, и мы бежим в церковь, взывая к Спасителю, и через это взывание к Спасителю обретаем не только помощь в этой какой-то конкретной нужде, но и в конце концов понимаем, что мы обрели гораздо больше. Мы нашли здесь Спасителя во всех смыслах этого слова. Мы нашли здесь любящего нас Бога, любящего Отца и Христа, через которого мы можем спастись не только от каких-то жизненных неурядиц или особо тяжелых психических состояний. Мы вдруг понимаем, что мы совсем не такие люди, какими задумал нас Бог. Совсем не такие, какие должны мы быть. И что самое, может быть, болезненное, совсем не такие, какие мы сами быть хотим. Но в прежние времена, да и сейчас, свидетельствует, иногда это бывает, люди чувствовали потребность спасения гораздо проще, без таких напряженностей, без таких катаклизмов душевных, духовных или житейских. Люди просто понимали, что без Бога они жить не могут. Они понимали, что есть смерть. Они понимали, что есть грех, и очень тонко и очень ясно этот грех чувствовали. Очень ясно чувствовали, насколько они далеки от подлинно человеческого бытия. Очень ясно сознавали в себе грех. И поэтому с детства, с юности обращались к Богу и отдавали, посвящали Ему всю свою жизнь, хотя с нашей точки зрения никаких особых грехов-то они не сделали, и действительно были порядочными людьми, и вполне могли прожить и так, но не могли, потому что чувствовали действительно потребность Спасителя, потому что внутри себя видели лишенным Бога общения. Ведь если человек, пусть даже он считает себя нормальным, благочестивым, праведным, ведь если ему не нужен Бог, просто не нужен Бог, ведь это и есть самый страшный грех. Ведь если человек говорит, что он прекрасно живет без Бога, что он может прекрасно обходиться без Бога, сама эта мысль, само это состояние показывает, что человек страшно грешен, если хотите, в нравственном смысле этого слова. Он самого себя считает Богом. Он считает, что он сам хозяин своей жизни. Он считает, что он сам источник закона для самого себя. Он не признает Творца этого мира. Он не признает источник блага и жизни вне самого себя поставленный. Он не чтит того, кто отдал за него свою жизнь. Он неблагодарен. Он просто и не чувствует ничего, и чувствовать не хочет. Он не хочет любить Бога. Он не способен любить Богу, стало быть, скорее всего, он просто вообще не способен любить, потому что источник всякого блага и всего лучшего есть Бог. Отвергая его, отвергает человек свою жизнь. Раньше люди очень тонко чувствовали эти отношения, и не ощущая Бога в самом себе, они жаждали общения с Ним и искали этого общения, и знали, что пока этого общения не будет, они во власти смерти, во власти пустоты, потому что только в Боге жизнь, только в общении с Ним есть какой-то смысл и какая-то человеческая целостность. То, что люди сейчас говорят, это свидетельство о своей самодостаточности, о том, что им Бог не нужен, это такое же состояние законничества и внутренней опустошенности, какой свидетельствовали иудеи времен апостола Павла, отказываясь принимать слово о Христе. И не случайно поэтому Христос говорит в Евангелии: «Я пришел не праведников, но грешников призвать к покаянию». Речь идет не о том, что Он ищет только грешников, а в том смысле, что только человек, сознающий себя нуждающимся в прощении, очищении, нуждающимся в Спасителе, в исцелении, только он и взыскивает Спасителя, а стало быть, и спасается. Человек, который считает, что он праведный, и Бог ему не нужен, сам себя отрезает от жизни. И последствием проповеди в городе Антиохии явилось значительное обращение язычников к Богу. Мы за недостатком времени не можем подробно рассматривать все места, в которых побывал апостол Павел во время своего первого миссионерского путешествия. Мы вкратце рассмотрели только основные принципы его миссионерского служения и то, как он обычно в каждом из этих городов строил свою проповедь, и то, чем это обычно заканчивалось: неприязненным отношением иудеев, гонением, побоями, порой практически убийством апостола Павла, и в то же время созиданием вокруг этой апостольской проповеди общины христиан, но уже обращенных из язычников. Среди них находились и иудеи, но в очень-очень большом меньшинстве. Значительная часть общин, созданных, число общины и в самой часть этой общины, она была из язычников. И поэтому, естественно, об этом успехе проповеди апостола Павла очень скоро стало известно. И в Иерусалиме с новой силой вспыхнул спор, который привел к созыву первого апостольского собора в городе Иерусалиме. Собор призван решить проблему. Язычники, которые стали христианами, которые вступили в церковь, они должны исполнять закон Моисея или не должны? Сама эта проблема, она показывает, что до того, как началась деятельность апостола Павла, церковь сталкивалась как-то с этой проблемой, но предпочитала по причине очень малого числа вступающих язычников не обращать на это внимания и как-то, ну, не задумывалась о перспективном решении этой проблемы. Как бы, ну, избегая, что ли, решения этой проблемы, хотя она так или иначе встает перед сознанием церковным то там, то здесь, с особой ясностью, конечно, в крещении Корнилия Сотника. Вот, то есть язычники вступают в церковь, но их настолько мало пока, что никто старается не замечать этой проблемы и в общем порядке стараются обязать исполнять закон Моисея, то есть все иудейские предписания. А это значит, что на самом деле то разъединение, то развлечение, которое проводит Христос, говоря, что нельзя вливать новое вино в мехи ветхие, вот это пока еще в церкви не происходит. Все практически, там, 99% христиан, они все иудеи. Иудеи. И для них, для всех, как показывает особенно вот и Первый Иерусалимский собор апостольский, и последующие в особенности события с апостолом Павлом, что на самом деле эти христиане из иудеев, став христианами, они вот еще очень многого не понимают и очень многого понимать и не хотят. И на самом деле видеть в язычнике своего брата они отнюдь не готовы. Они видят в лице другого иудея брата. И Первая Иерусалимская община этот опыт совершенно социального, так скажем, почти коммунизма, она явила общности всех имений, совершенного самоотвержения ради блага многих. Вот эта Иерусалимская община показала, но она не может видеть в язычнике своего брата. Она требует и от него исполнения закона. И вот этот конфликт приводит к созыву Первого Иерусалимского собора. И получается, если мы внимательно посмотрим в такое мироощущение иудеев, ставшими христианами, или как называют богословские книги, иудео-христиан, мы посмотрим, что получается, что для них Христос как бы, ну, некоторая надстройка к закону. Некоторый верхний этаж, некоторое завершение, но все-таки закона. И они искренне считают, что вот эта крыша без фундамента невозможна. И поэтому они требуют от язычников, ставшими христианами, что если вы встаете под нашу крышу, то вы, естественно, должны исполнить весь наш закон. И из этого следует и духовный вывод, что получается, что они, уверовав во Христа, тем не менее надеются на свою праведность, на укорененность в фундаменте, а именно в фундаменте закона. А Христос говорит, что фундаментом является только Он Сам, то есть вера в Него. И в этом основная тема будущих посланий апостола Павла, которые мы рассмотрим, и он и говорит, что на самом деле фундаментом, да, если вы так рассуждаете, что есть фундамент и есть крыша, и что Христос есть крыша, то фундаментом является никак не закон. Фундаментом, на котором основан израильский народ, является вера Авраама, вера Исаака, и вера именно в Бога и вера в Мессию им обещанного. То есть и они не законом же жили, и не законом они спаслись, а верой они стяжали особую милость Божью, особое отношение с Богом. И эту веру доказали своими делами и утвердили в своих делах и поступках веры, а не в исполнении обрядовых постановлений закона. И то есть, но это будет позже. А пока просто собирается апостольский собор. Вот люди спорят, люди выясняют. Одни говорят так, другие говорят иначе. Председательствует на апостоле совершенно неожиданно для нашего мироощущения апостол Иаков. Он первый иерарх церкви Иерусалимской, стало быть, церкви вообще, ибо пока еще какой-то другой церкви нету. И вот он председательствует на соборе, и разные авторитетные люди спорят. Апостол Павел молчит, молчит некоторое время и апостол Петр. И вот когда эта полемика, этот спор ни к чему не приводит, потому что одни доказывают одно, другие говорят другое, встает апостол Петр и свидетельствует в первую очередь о том, как произошло обращение Корнилия Сотника. И вот это его свидетельство, как он говорит, оно и является решающим. Но не в силу того, что у апостола Петра авторитет первоверховного апостола, как раз-то нет. Из контекста вот этих событий апостольского собора, как они описаны в 15 главе, получается как раз, что нет. Апостол Петр один из собравшихся. Он даже не авторитет особенный. Он только слушая и слушая, в конце концов берет слово, как полноценный, полноправный член собора, и свидетельствует. И ему, этому свидетельству люди верят и на него откликаются не потому, что какие-то особые полномочия Петра, а потому что видят, слышат, ощущают верность, истинность, духоносность слов апостола Петра. Вот этот механизм, этот скрытый на самом деле механизм, он будет потом усвоен церковью для разбора, для того, чтобы понимать, находить истину, чтобы открывать ее в этом соборном действии, соборном акте. И когда начинается собор, любой, потом последующие вселенские соборы, поместные соборы, никто не предполагает, чем они на самом деле закончатся. Нет подготовленного сценария решения, нет заготовленных протоколов или резолюций, никто не знает, что будет. Люди пришли обсудить проблему, потому что видят, что она есть. Но они знают, верят, сознают и свою собственную ответственность, и участие в том, что это церковный собор, и они вместе ищут истину, которую, как верят они, Бог откроет через кого-нибудь, каким-то образом на этом соборе. Но поскольку все они ищут истину, то когда она звучит в устах кого-нибудь из членов собора, то они ее способны услышать и воспринять, и зафиксировать. Так это было во всех вселенских соборах. Вот и всегда случалось таким парадоксальным образом, что люди и не думали, что так случится, что именно такое определение будет найдено, и всегда удивлялись реакции своего сердца, своему первоначальному согласию на то, что они слышали вдруг неожиданно от того или иного человека. И вот нам интересно рассмотреть еще и аргументацию апостола Петра. То есть почему он небольшое слово говорит, но совершенно ясно показывает, что действительно доказывает и показывает в небольшом своем свидетельстве, что язычников не должно принуждать к исполнению закона Моисея. Во-первых, он говорит, что Бог в обращении Корнилия засвидетельствовал, что Дух Святой дается и им, и нам одинаково. Нам имеется в виду апостолам, и им это язычникам. Причем язычникам в их язычестве. Они еще не крещены, они еще никаких постановлений иудейских не исполнили. Они просто обыкновенные язычники, но верующие в Бога и немножко услышавшие, огласившиеся словом о Христе, но само их пребывание в язычестве, ибо их никто еще не хотел крестить тогда, в самом их пребывании в язычестве Бог даровал им Духа Святого, значит, принципиальной разницы между апостолом и этим сотником нет. Дух Святый дается и тому, и другому. Главное, чтобы у обоих была вера во Христа. Вот это фундаментальное явление, опять-таки, вот то, о чем будет писать апостол Павел, особенно я, да, во всех посланиях, особенно ярко в послании к Галатам, он об этом напишет, что вера во Христа, вера в Бога, вера в обещанного Мессии является фундаментом для созидания человеческой жизни в Боге, для созидания человеческой жизни в Церкви, для дарования Ему Духа Святаго. И, собственно, мы уже говорили, что то, что Корнилий Сотник был, ему был дан дар Святаго Духа без посредства апостолов и без совершения над ним таинства крещения, это был промыслительный акт божественной воли, божественного промысла для того, чтобы показать церкви, что принципиальной разницы в очах Бога между язычником и иудеем нет, что для него есть просто человек. И возможность спасения этого человека открывается в тот момент, когда он уверовал во Христа. И когда он уверовал во Христа как своего Спасителя, свидетельством того, что он действительно обрел путь спасения, является дарование благодати Святаго Духа. Кроме того, апостол Петр подчеркивает, что ведь это известно всякому, кто был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, и хотя в то время Евангелие не было написано, но все, собравшиеся на соборе, были свидетелями жизни Иисуса Христа, и это известно, что Спаситель был обещан Адаму, он обещан не этим иудеям, не только Аврааму. Мессия был обещан в первую очередь Адаму, то есть он был обещан родоначальнику всех людей. И умирает он, так и говорит, когда вознесен буду, всех привлеку к себе. И умирает он за все человечество. Третий момент, на который указывает апостол Петр, о котором мы уже говорили, что вера очищает сердце, а отнюдь не обряд. Никто исполнением обрядов достигнуть чистоты не мог. И наоборот, вера очищает сердце, как сказано, Авраам приобрел праведность верой, он поверил, и это стало для него праведностью. Вот те слова, которые очень часто будет употреблять апостол Павел, это на начало. Ну и самое главное, вот последний аргумент апостола Петра, не искушайте Бога. Ведь никто не исполняет, ни один иудей закона не исполняет. Ведь просто не исполняет, а даже исполняя закона, ни один иудей не мог бы спастись без дарования ему благодати Божьей. И никто не исполняет закон. Все же имеют грехи. Ни один человек, как это видно из истории с женщиной, взятой при любодеянии, приведенной ко Христу, никто не может сказать, что совесть его совершенно чиста. Никто. Зачем же требовать соблюдать от других то, чего сам не соблюдаешь? И не только не соблюдаешь, но и не можешь соблюсти. Невозможно соблюсти все постановления закона. Но это ведь и есть настоящее фарисейство, когда человек не видит своей греховности, не видит своей испорченности, но тем не менее требует этого от других. Это есть настоящее фарисейство, возлагать на других бремя праведности, которое сам понести не можешь. И каждый из собравшихся на соборе, конечно, понимает, они здесь искренне собрались искать истины, и поэтому каждый знает, что апостол Петр абсолютно прав. Никто из них не безгрешен, и требовать от человека того, чего не можешь сделать сам, конечно, является неразумным и не по-христиански. И, стало быть, это является искушением Бога, и поскольку важнейшим в условии отношений, в сфере отношений Бога и человека является вера в Бога, как треугольный камень, а по отношению к христианской церкви вера во Христа, которая делает человека участником этой церкви, делает возможным участие в таинствах, и в этих таинствах преподает ему божественные дары, божественную жизнь, дары Святого Духа. Вот, собственно, вот в такие отношения и вводится ныне церковь решением первого Иерусалимского апостольского собора, что не обряд иудейский считается важным, а считается важным вера во Христа, которая привлекает человека к таинствам, к общению со Святым Духом. И, выслушав это, согласившись с этим, прослушав апостола Павла, дальше апостол принимает решение, которое озвучит председательствующий на этом соборе апостол Иаков, говоря, что фактически никаких требований не требуется, кроме воздерживания от блуда, не вкушать идоложертвенного, воздерживаться от употребления крови и удавленины, и исполнять так называемое золотое правило нравственности, то есть не делать другому того, чего себе не хотеть. Вот на этом требование к язычникам, вступающим в церковь, обращающимся к Христу, закончено. Что означают эти требования? Почему именно эти требования все-таки вынесены как ключевые? Почему именно они все-таки оставлены? Мы разберем уже в следующий раз. На этом сегодняшняя наша беседа заканчивается. Храни вас всех, Господь.